Зинаида Гиппиус. Мой лунный друг. О Блоке. Часть седьмая. Мы думали, что дошли до пределов страдания. А наши дни были еще как праздник. Большевики, не знавшие ни русской интеллигенции, ни русского народа, неуверенные в себе и в том, что им позволят, еще робко протягивали лапы к разным вещам. Так весной 18-го года они лишь целились запретить всю печать, но еще не решались. Антибольшевистская интеллигенция оказывалась еще глупее. Чуть не собиралась бороться с большевиками словом, угнетенным, но все-таки своим. Что его просто-напросто уничтожат, она вообразить не могла. За месяц до этого уничтожения мне предложили издать маленький сборник стихов. Все написанное за годы войны и революции. Небольшая книжка эта, «Последние стихи», была отпечатана в военной типографии, а затем все издание кому-то продано. Очень скоро ее стали рекомендовать как запрещенную. Эту новую беленькую книжечку с такими определенными стихами против друзей Блока трудно было удержаться, не послать Блоку. Одна из моих юных приятельниц вызвалась книжку отнести. Письма не было, только на первой странице стихотворение, ему посвященное. Все это было, кажется, в последний вечер, в вешний час. «Душа твоя невинна, я не прощу ей никогда». Немного упрекала меня совесть. Не прощу, а книгу все-таки посылаю. На что-то надеюсь? На что? После ответа Блока уж и надеяться стало не на что. Тоненькие серые книжки. Поэма «12», конечно, и стихотворение «Скифы». На одной из книжечек стихотворение Блока, написанное прямо мне. Я помню только, что никогда Блок таких пошлостей не писал. Было как-то, что каждому своя судьба. Вам, зеленоглазою наядою плескаться у ирландских скал, мне, не помню что, и петь «Интернационал». Нет, конечно, конечно, прячу брошюрки без возврата. Довольно, взорваны мосты. И еще прошли месяцы, как годы. Я в трамвае, идущем с Невского по Садовой. Трамвай пока есть, остального почти ничего нет. Давно нет никаких, кроме казенных газет. Журналов и книг нет вообще. Гладко. День осенний, довольно солнечный. Я еду с одной моей юной приятельницей к другой. Мы сидим рядом, лицом к заколоченному гостиному двору. Трамвай наполняется, на сенной уже стоят в проходах. Первый, кто вошел и стал в проходе, как раз около меня, вдруг говорит: «Здравствуйте». Этот голос ни с чьим не смешаешь. Поднимаю глаза. Блок. Лицо под фуражкой какое-то длинное, сохлое, желтое, темное. «Подадите ли вы мне руку?» Медленные слова, также с усилием произносимые, такие же тяжелые. Я протягиваю ему руку и говорю: «Лично, да, только лично, не общественно». Он целует руку и, помолчав: «Благодарю вас». Еще помолчав: «Вы, говорят, уезжаете». «Что ж, тут или умирать, или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении». Он молчит долго, потом произносит особенно мрачно и отчетливо: «Умереть во всяком положении можно». Прибавляет вдруг: «Я ведь вас очень люблю». Вы знаете, что и я вас люблю.
Вагон давно прислушивается к странной сцене.
Мы не стесняемся. Говорим громко при общем молчании. Не знаю, что думают слушающие, но лицо Блока так, несомненно, трагично, что и сцена им кажется трагичной. Я встаю, мне нужно выходить.
«Прощайте», — говорит Блок. «Благодарю вас, что вы подали мне руку».
«Общественно между нами взорваны мосты. Вы знаете, никогда. Но лично, как мы были прежде». И опять протягиваю ему руку, стоя перед ним.
Опять он наклоняет желтое больное лицо свое, медленно целует руку. «Благодарю вас».
И я на пыльной мостовой, а вагон проплывает мимо. И еще вижу на площадку вышедшего за мной Блока.
Различаю темную на нем,
да, темно-синюю рубашку. И все.
Это был конец. Наша последняя встреча на Земле.
Великая радость в том, что я хочу прибавить. Мои глаза не видели Блока последних лет. Но есть 2-3 человека, глазам которых я верю, как своим собственным. Один из них, по природе не менее Блока верный и правдивый, даже упрекнул меня сурово за посылку ему моих последних стихов.
Зачем вы это сделали?
И вот я ограничиваю себя непреложными свидетельствами этих людей, только тем, что видели и слышали они.
А видели они медленное восстание Блока, как бы духовное его воскресение. Победный конец трагедии. Из глубины своего падения он, поднимаясь, достиг даже той высоты, которой не достигали, может быть, и не падавшие, оставшиеся твердыми и зрячими. Но Блок, прозрев, увидев лицо тех, кто оскорбляет, унижает и губит его возлюбленную, его Россию, уже не мог не идти до конца. Если из нас один, самый зрячий, самый непримиримый, кто не знает за собой в петербургском плену хоть тени компромисса, просьбы за кого-нибудь Горькому, что ли, кто не едал корки соломенные из вражеских рук?
Я знаю.
И вкус этой корки, пайка проклятого, знаю.
И хруст денег советских, полученных за ненужные переводы никому не нужных романов. Тоже знаю. А вот Блок в последние годы свои уже отрекся от всего. Он совсем замолчал, не говорил почти ни с кем.
Поэму свою «12» возненавидел, не терпел, чтобы о ней упоминали при нем.
Пока были силы, уезжал из Петербурга до первой станции. Там где-то проводил целый день, возвращался, молчал. Знал, что умирает. Но, говорили, он ничего не хотел принимать из рук убийц.
Родные, когда он уже не вставал с постели, должны были обманывать его.
Он буквально задыхался и задохнулся. Подробностей не коснусь.
Довольно сказать здесь, что страданием великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грех России.
И пусть над нашим смертным ложем взовьется с криком воронье. Те, кто достойней, Боже, Боже, да внидут в царствие Твое.
Радость в том, что он сумел стать одним из этих достойных.
И в том радость, что он навеки наш, что мы сегодняшние
и Россия будущее, воскресшее, может неомраченно любить его, живого.
Вы слушали воспоминания Зинаиды Гиппиус о Блоке «Мой лунный друг». Текст читала Ирина Патракова. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, режиссер Юлия Новикова.